Юлия Ляпина. Записки многодетной мамы. Глава первая с ответом на вопрос «Почему?». Я никогда не мечтала стать многодетной мамой. Честно-честно. У моих родителей было две девочки. Я и моя младшая сестра. В соседних подъездах жили семьи, у которых тоже было по две девочки. Или по два мальчика. Чуть реже девочка и мальчик. Мы дружили, бегали во дворе, делились на компании и закатывали глаза, когда мамы напоминали взять с собой на улицу сестру или брата. С понятием многодетности я познакомилась в старших классах школы. Классы переформировали, и меня посадили с незнакомой бледной девочкой ниже меня на голову. Она всегда носила одно и то же. Форму уже отменили. И не отличалась разговорчивостью. Когда мы подружились, я узнала, что она вторая из пяти детей в семье. Это было так странно для меня тогда. Я просто не понимала, как детей может быть больше двух. В их квартире на пятом этаже были голые крашеные полы, много детей и очень мало мебели. Первое мое впечатление от многодетности именно такое. Голые полы, громкие дети, любые кулинарные эксперименты на пустой кухне и любые швейные на полу гостиной. Потом школа кончилась, случился колледж. Педагогический. Мы ходили в садик, знакомились с детьми из разных семей, и в основном они были такими же, как семьи наших родителей. Двое детей, иногда один, но второй планируется. И вот тут я впервые столкнулась с другой многодетностью. Красивый теплый пол, обучающие игрушки, кружки или педагоги на дом. Да, младший носит поношенные сапожки, которые мама регулярно заносит в починку. Да, готовят скромно из сезонных продуктов, но у каждого есть необходимый инструмент, развивающие игрушки, книжки, каждый любим и обихожен. Это, конечно, стало откровением. А когда я начала ходить в храм, я познакомилась с другими семьями, с такими, где молодоженам говорили: «У вас не может быть детей, разводитесь или берите ребенка из детского дома». А потом эти пары приводили в храм 3-4 ребятишек и сообщали о новой беременности. Тогда я смотрела на этих женщин квадратными глазами и удивлялась, потому что было чему удивляться, ведь многие многодетные мамы еще и работали. Однако мое беззаботное время подходило к концу. Я все чаще задумывалась о будущем, искала совета, как и с кем продолжить свою жизнь. Будете смеяться, но в юности я всерьез собиралась в монастырь, при том, что к вере я пришла только в 16 лет, после ряда не самых приятных жизненных событий. Тогда монастырь казался мне прибежищем просветленных женщин, стремящихся услужить всему миру. Конечно, в моем представлении монахини являли собой таких ловких, умелых женщин, которые и раненого перевяжут, и дитя понянчат, и какую-нибудь необыкновенную травку вырастят и лекарства сварят. Романтика в чистом виде. Но я бесконечно благодарна папе, что он мои романтические порывы не глушил, а напротив поддерживал. Заинтересовалась дочь целебными травками. Раз, и папа привозит двухтомник вполне научных исследований трав средней полосы с объяснениями и уточнениями, почему аспирин все же эффективнее ивовой коры. Вырос в огороде урожай, и в доме сразу появилась книга рецептов заготовок. Эксперименты продолжались до глубокой осени, а пяток разбитых банок – ерунда по сравнению с полным погребом закаток. Захотела шить? Да-да, школьные занятия все помнят. Папа без вопросов достал прабабушкину машинку, смазал, установил. Пользуйся. Машинка эта и сейчас со мной. Именно на ней я подшивала пеленки моим детям. Мама ушла рано, когда мне было 13. Но успела привить любовь к чтению, понятие о взаимной поддержке в семье и правила вежливости, которые не раз меня выручали. Я до сих пор считаю, что мне очень повезло, ведь я не только росла в полной семье до того самого сложного подросткового возраста, но и наблюдала взаимоотношения моих родителей со вторым ближним кругом – бабушками и дедушками, тетями, дядями, кузенами и прочими родственниками. Близость родства устанавливалась не только кровными связями, но и личным общением, помощью, дружбой. Родители нас берегли и жалели, поэтому к 20 годам я имела стойкое романтическое представление о семейной жизни, хотя после смерти мамы пришлось учиться быть взрослой и самостоятельной. И вот романтическая дева начала получать предложения руки и сердца. Как отсеять кандидатов? Как сделать выбор, определяющий судьбу? Я спрашивала у женщин постарше. Я читала великое множество книг от классической литературы до пособия «Как стать красивой». И нашла ответ в словах многодетной матушки. «Если ты хочешь, чтобы твои дети походили на этого мужчину, значит, он твой». Все. Точка. Других рецептов не существует, на мой взгляд. Ни красота, ни уродство, ни болезни или дурные привычки не скажут тебе большего. Просто представь, что маленькая копия этого человека садится к тебе на колени и называет мамой. Нравится? Ничего не пугает? Не отталкивает? Значит, шансы есть.